Понедельник, 29 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Напомню, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», и на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением выступит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, я признаюсь честно, что последнее время привык черпать все новости, какие-то аналитические статьи из телеграм-каналов, в том числе и из вашего, и всячески рекомендую наших зрителей на него подписаться. Хотя там совершенно не точно сказано, что это Михаил Виноградов ведет, но все мы знаем, как говорится, да. Но очень сильное деление сейчас я вижу на фоне вот этой кампании по сбору подписей за выдвижение Надеждина. Идет такое строгое разделение по аналитическим статьям. Одни говорят, что система и власть не смогла сделать выборы скучными и предсказуемыми, другие, напротив, что все под контролем администрации президента и, например, тот же Надеждин – это креативный ход, чтобы поднять явку. А у вас в телеграм-канале я ответа так и не нашел. Вы все-таки какой категории придерживаетесь?
Ну, сохраняется ли управляемость избирательной кампании? Безусловно, сохраняется. Безусловно, возможности как бы власть споры идут о количестве там, процентов явки, количестве голосов в первом туре, а вовсе не о том, кто победит. Значит ли это, что не возникает каких-то коллизий и само по себе приближение избирательной кампании, казалось бы, может быть, не такого уж яркого, увлекательного события, вот, не притягивает к себе какой-то энергетики? Ну, конечно, время от времени оказывается притягивает. И та же, по крайней мере, публичная активность Бориса Надеждина, она показала, что эта игра на антивоенной повестке, она достаточно как бы интересна, она оживляет, безусловно, ландшафт в целом, достаточно такой подчас не яркий, и, естественно, вызывает какие-то самые разные эмоции. Если, вы, наверное, меня подводите постепенно к вопросу про кампанию господина Надеждина.
А вы умеете читать мысли, признаюсь. Вот,
в этом плане ситуация, я думаю, двойственная. Общего политического решения относительно допуска Бориса Надеждина, я думаю, сегодня нет. Это не значит, что оно...
А какие индикаторы нам это говорят?
Ну, не секрет, что решение не пускать, оно существовало там, да, и не было признаков того, что это решение пересмотрено, хотя, безусловно, некая активность самого Надеждина публичная, по крайней мере, по презентации собственных усилий, собственной активности, она стала сюрпризом, и не очень понятно, там было частью сценария, в том числе самого Надеждина, или он неожиданно собрал какую-то энергию, собрал ожидания людей, возможно, вопреки каким-то собственным потенциям, по крайней мере, до сих тем, какие они у него были до сих пор. Есть ли у власти там какая развилка? Наверное, такой глубокой развилки нет, но вполне, естественно, порефлексировать. Да, участие Надеждина в кампании, оно бы оживило ландшафт, оно повысило бы явку, а явка значима для представлений власти о прекрасном.
Давайте напомним, почему.
Я думаю, что здесь много иррационального. Я думаю, что то стремление показать степень высокой явки или считать в миллионах, что там за голосование по Конституции в миллионах проголосовало больше, чем за референдуме 91 года на сохранение СССР, это какая-то такая, собственно, игра с историческими тенями, историческими призраками, которые почему-то интересны и комфортны для российской власти. И поскольку настрой на такую административную мобилизацию явки, он, конечно, существует. В этом плане, чем выше явка, тем как бы интереснее и веселее. Более того, классический Надеждин в том виде, в котором мы все его знаем и помним, сам по себе Надеждин, человек, который все-таки может быть чуть лучше, чем яблоко, но привык работать в собственной нише, не особенно ведя экспансию в сторону аполитичного избирателя и лоялистского избирателя. Исторически его предел, 1-2% от силы. В этом плане было вполне комфортно заявить. Смотрите, мы провели выборы, мы пустили всех или почти всех, и вот что дала эта ваша антивоенная повестка, тот масштаб голосов, который был за Собчак или за кого-то еще. С другой стороны, то, что надежда превращается в некого символа, политики как бы символы всегда немножко опаснее, чем, собственно, реальные люди со своими слабыми сторонами, которых немало и у Бориса Надеждина. Вот. И в этом плане, естественно, возникает какая-то вилка, потому что там социологические опросы показывают, что людей антивоенно настроенных там не 1, не 2%, а все-таки там ощутимо больше. И при этом существует большая апатичная часть респондентов, которые избегают какого-то внятного общения с социологами, которые скрывают, возможно, от самих себя собственную позицию. Вот. И в какой степени эти люди могут заинтересоваться появлением все-таки более такого неожиданного, менее символического кандидата, это некоторая интрига. Было под кампанией Навального на выборах мэра Москвы, когда социология давала ему весьма скромные цифры, а там вышло процентов, сколько там, 27-28, и едва там не сорвалась победа Собянина в первом туре. Вот, и в этом плане, конечно же, некая такая запугивание некими тенями, опять же, там, да, продуцирование тревожности, то, что, естественно, всегда происходит в любой власти, есть, наверное, и здесь. Поэтому изящнее, ярче, наверное, было бы Надеждина допустить. Но те, с другой стороны, за два года такой заасфальтированной публичной политической реальности, когда значит, никого особо никуда не пускали, в принципе, для власти больших проблем не возникло, как бы, и так норм. Давайте пока не для того мы создавали такую во многом запретительную систему сбора подписей, чтобы сейчас идти по капризам, неожиданным маневрам. То есть политической необходимости для власти, такой упрощенной политической реальности в допуске Надеждина нет. Элемент красоты, изящества в этом присутствует, но, конечно, и перемена не с точки зрения предсказуемости, потому что гипотетическое второе место Надеждина, которое уж не так сложно отбить у аморфного Харитонова и никому неизвестного Слуцкого, наверное, это не то, что вписывается в представление власти о прекрасном.
Хорошо, мы зафиксировали, что управляемость компании сохраняется, но вот причина этой управляемости, в том числе некоторые конспирологи, видят в том, что Надеждин – это союз правых сил в прошлом, а Сергей Владимирович Кириенко тоже союз правых сил. Можем ли мы допускать, что здесь такой некий договорничок, уж извините за эту конспирологию?
Ну, договорники в политике дело как бы естественное, да? Какие-то там косвенные признаки, когда там тот же Владислав Дованков, который человек тоже не чужой администрации президента, делает какие-то реверансы в пользу Надеждина, позволяет конспирологам подобного рода там сигналы считывать, а другие издания говорят, нет, это другая башня, за всем этим стоит, это подкоп под администрацию и так далее. Я думаю, что сам по себе Борис Надеждин, каким, опять же, мы его знаем, он, конечно, фигурой всегда был такой... не внутри власти, но, в принципе, воспринимающие там власть как старшего партнера, готовы к каким-то коалициям, разменам, договорникам и так далее. Значит ли это, что Надеждин не искренен в своей позиции? Ну, думаю, не значит. Там, ну, так или иначе, Борис не один год на публичной политической сцене. То, что он говорит публично, то, что он произносит в кулуарах, примерно торжественно тому, что сегодня от него звучит. И я думаю, что это не отменяет как бы некой общей искренности и претензии на то, чтобы стать таким не отталкивающим символом. Поэтому говорить, что уже, там, не знаю, власть приняла такое большое решение там, всеми манипулировать или собрать, не знаю, все данные тех, кто высказался за Надеждина, устроить какой-то новый круг ада для них, наверное, про это говорит преждевременно. Пока ну, элементы некоторой растерянности присутствуют, потому что все-таки интереса в условиях такой ну, замороженной политической активности, то, что и выборы, и какие-то альтернативы, пусть символические, вызывают интерес, это стало сюрпризом, который в декабре еще мало кто просчитывал. На сегодня сюрприз для власти не критичный, но логично было бы его не запускать.
А значит ли, что кампания Надеждина по сбору подписей сводит на нет шансы на регистрацию того же Богданова, Бабурина и Маленковича? Потому что подписи за Надеждина сбор мы видели, а вот этих персонажей мы вообще видим только, не знаю, знаем из информационного пространства об их существовании.
Тут нет прямой связи, решение все равно приеме подписи или их неприеме, все равно носит довольно большую административную составляющую, поэтому это вопрос политического решения, а не обмена как бы презентации активности кандидатов, потому что вариантов непризнания подписи действительными, их существует там чуть ли не десятки, там, да, и примеров такого опротестования в судах признания подписи недействительными, их особенно и нету. Поэтому все-таки институт фильтра через подписи, он в значительной степени оформляет некий такой административный ценз, когда появляется свобода маневра допускать или нет. Представить себе, что допустит какого-нибудь виртуального никому неизвестного Блинковича и не пустит Надежды, ну, это было бы нелогично, но, с другой стороны, почему нет?
А применимо ли вот к упомянутым персонажам термин «спойлер» и в данной кампании?
Ну, я думаю, что пока они спойлерами не стали. Пока их особенно никто не знает. Маленкович не один год, и уже не знаю сколько, пытается предъявлять свою активность по отъему голосов у КПРФ или у кандидатов КПРФ. Не сказать, что за это время Маленкович обрел какую-то всероссийскую известность, репутацию, его узнают на улицах, требуют автографов и так далее. Фигура пока техническая, поэтому спойлером он станет, если он появится на выборах. Но опять, всегда считалось, что чем меньше кандидатов, тем они отнимают голоса у главного кандидата. Поэтому чем больше арифметических кандидатов, тем парой процентов, возможно, придется и пожертвовать. Признать такую возможность вслух на сегодня политически не кажется возможным.
Я напомню, что это особое мнение президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Призываю поставить лайки и также подписаться на телеграм-канал Михаила. Ну, а мы продолжаем обсуждать предвыборную кампанию. И если говорить об основных кандидатах, конечно, сегодня новость пришла, что Путина зарегистрировали. Новостью это не стало. Путин, напомню, должен был как самовыдвиженец идти, и ему необходимо было собрать более 300 тысяч подписей. И тут тоже у многих возникли вопросы
по поводу... Он не должен был, но пошел.
Да. То есть у него были много вариантов, конечно, но вот он выбрал свой путь, или его политтехнологи выбрали этот путь. Но многие считают, что это был неверный путь, надо ему было идти от «Единой России», а вот пустующие, не знаю, пункты сбора подписей, хотя, опять же, они пустовали не из-за того, что люди не шли, а потому что их очень много по России, и там, собственно, очередь не собиралась. Но они все равно создали определенную картинку, что реальной поддержки нет. Считаете ли вы это неким таким пиар-провалом, вот эта история с самовыдвижением Владимира Путина?
Я думаю, не имело принципиального значения. Выдвинулся он от «Единой России», никто бы не удивился, и особо это не повлияло бы, я думаю, на ход избирательной кампании, потому что все равно были периоды, когда «Единая Россия» имела такой высокий антирейтинг, и, не знаю, было немало людей, которые готовы поддержать власть, но не поддержать «Единую Россию». Это реально скорее там 10-12-летней давности, сегодня это не так важно. Понятно, что там административная машина стремилась презентовать свою активность по сбору подписей. Так происходит каждый раз. Не знаю, так и за Ельцина в 96-м году пособирали подписи. Вот, поэтому такой соцсоревнование административных сборщиков подписи – это неизбежно в большой бюрократической системе. Для граждан это скорее элемент ритуала, нежели такого политического шоу. Поэтому я думаю, что сбор подписи, особенно ни в плюс, ни в минус, Путину не сыграл.
Хорошо, Путин никакую интригу здесь не создал, да, действительно. Но давайте поговорим
Интрига была, наверное, вокруг того, от контента, с которым пойдет.
От контента.
Путин.
СВО и, соответственно, мирная какая-то вот эта повестка. Вот между этим, где он будет себя позиционировать, вы про это имеете в виду?
Да, то есть, безусловно, попытка повестку тыла выдвинуть в качестве ключевую мирную повестку, что отпрезентовано на той же выставке России на ВДНХ. А вот такое стремление, по крайней мере, зарезервировать для Владимира Путина эту нишу, оно присутствовало. Насколько для Путина эта ниша оказалась комфортной, пока сказать нельзя, потому что на выставке он был и вроде как говорил какие-то положенные хорошие слова, но все равно, когда мы видим в публичном пространстве, он говорит либо про военные действия, либо про гендерные какие-то нюансы и отношения, то все равно он остается в привычной ему повестке в значительной степени военной, и такой мощной презентации того, как похорошела Россия за четверть века при Путине, ее в пропаганде сегодня не так много, как могло бы быть. Поэтому другое дело, опять опять же, что вот это при очевидно милитаризированной повестке избирательной кампании мы не очень понимаем, предусмотрели некий символический военный результат. Та же кампания 2000 года, по-моему, начало февраля, там взятие Грозного федеральными войсками, были сильны символические успехи. Сейчас, когда на фронтах все-таки ситуация, ну, не сказать, что все-все застыло, но серьезных движений нет, похоже, там для власти не является принципиальной проблемой, что накануне выборов не будет каких-то символических действий, которые разрушают стереотипы о крайне размытых и двусмысленных военных результатах за два года. Но парадокс, конечно, в этом есть, что повестка военная, где-то такая оборонная, мы спасаем Россию, но неких сигналов о том, что все идет уже не по плану, по крайней мере, в верном направлении и приемлемыми темпами, таких сигналов пока не следует, и Россия не торопится здесь эскалировать. События прошлой недели, когда сбитие самолета под Белгородом, казалось бы, очередной повод для российской власти, для российской пропаганды как-то радикализировать и риторику, и какие-то действия, но по большому счету все свелось там к жалобам в ООН, в Спортлото и каких-то более какой-то большей радикализации, я так понимаю, не случилось ни в пропаганде, ни в реальных шагах.
Ну, то есть правильно понимаю, что боится Кремль этой радикализации, что если что-то произойдет, условный черный лебедь, как это принято называть, они этого реально боятся, что будет что-то связанное с фронтом, что может там, не знаю, посыпаться какие-то определенные новости, которые потом всю кампанию испортят и придут к тому, что, не знаю, может быть, под риском сами выборы президентские окажутся в марте.
Ну, нет, слово «бояться» – это такое жесткое слово. Наверное, в целом, ну, не хотят себе портить праздник, потому что, естественно, любая, ну, есть вопрос о подготовленности любой какой-то радикализации. Мы видим, ну, повышение точности украинских ударов или адресности украинских ударов по российской инфраструктуре. Опять же, является ли это следствием каких-то новых возможностей вооружения или провоцирования Москвы на какие-то радикальные шаги, к которым Москва, возможно, организационно не готова, это безусловно, вопрос. То же самое и любая какая-то военная активность, всегда как бы ты можешь добиться быстрого успеха, а можно все свести к авантюре, которая приведет к каким-то новым фиаско, которое тоже, казалось бы, ни к чему. Поэтому вот есть парадокс там, да, общий военный контент, он доминирует, но если смотреть пока на карту, я понимаю, что часть телезрителей не следит за картой на том, что происходит, то больших движений там на карте не происходит. И вряд ли курс, не знаю, дожидаться как прихода Трампа, там, да, и до этого времени не суетиться, там, да, или все-таки есть настроены какие-то такие выбранные в феврале-марте попытки, претензии на какое-то продвижение, на военные успехи, мы точно не знаем, и всегда, конечно, проще что-то не совершать, не делать, чем идти на какой-то шаг, который может оказаться в том числе неподготовленным и авантюрным.
То есть, грубо говоря, главный оппонент Путина в этой кампании – сам Владимир Путин?
Ну, конечно, главный источник проблем для власти – это всегда обычно сама власть. Казалось бы, январь мы видим довольно большое количество негативных событий, которые свидетельствуют о том, что накопленный там, по крайней мере, в части территорий не выключенный, не выплаканный, не высказанный там, протестный потенциал, он присутствует. Там мы видели там, события в Башкирии, события в Якутии, мы видели довольно стрессовые события, связанные с системой теплоэнергоснабжения российских городов, в том числе миллионниках. Причины, причем сбоев, мне кажется, до конца не прояснены. Вот. Но по большому счету на общее такое довольно инертное состояние общества это принципиальным образом не повлияло и за пределы территории, где были эти волнения или отключения теплоснабжения, мне кажется, ситуация не выходила, то есть черными лебедями это не стало, но, естественно, цена ошибки власти, особенно во время выборов, она повышается, повторюсь, не критически, потому что процесс управляемый, но, опять, самим себе не хочется портить праздник или позволять кому-то его испортить.
Напомню, что ведь еще есть двое кандидатов, которые мы точно увидим, найдем их место в бюллетене. Это Харитонов и Слуцкий. А давайте представим, что они все-таки идут... Там еще Дованков есть. Что, простите, Михаил?
Там еще Дованков есть, строго говоря.
Дованков, да, Дованков, простите. тот самый Дованков из «Новых людей». Вот их троих, да, мы возьмем. И что им нужно сделать? Давайте представим, что они все-таки идут бороться за власть, бороться за пост президента. Вот как бы вы, как политтехнолог, выстроили бы их кампанию, чтобы, опять же, они оставались в русле своей партии?
Они, конечно, борются за второе место. Их цель, чтобы кто-то еще не занял второе место. А в этом плане, я думаю, КПРФ после 96-го года никогда не замахивалась на место выше второго, но не особенно хотела его никому отдавать. А вот Харитонов, мы видим, не идет по пути какой-то особенной экспансии и рассказывает, не знаю, представляете, о смерти Ленина, о ненужность капитализма, значит, Сталина, и вот это вот все возвращение там в переименование Петербурга и Волгограда. То есть, мягко говоря, темы не ударные, темы не драйвные, темы не заходящие в крупные города и работающие скорее там на собственную секту, на таких очень упертых избирателей КПРФ, которых заметно меньше, чем вообще голосующих за КПРФ. То есть это там, ну, процентов, не знаю, 3-4, а не 15-20. Да? Хотя, ну, не первый раз Харитонов идет на президентские выборы, и особо открытий мы с его стороны не слышали, даже такого, не знаю, попыток апелляции к аграрному электорату, не знаю, мы особо не наблюдаем, хотя, казалось бы, исторически Харитонов позиционировал себя.
А тогда, как... на тех выборах, когда он уже боролся за пост президента, как он себя позиционировал? Что он продвигал?
Ну, поскольку он особо ничем не запомнился, то и говорить об этом большого смысла не имеет. Пока поэтому Харитонов не взрывает повестку, не заставляет говорить о себе в телеграм-канале, кого-то еще, просто как удивлять, эпатировать, шокировать, быть немножко, не знаю, фриком того, без чего сегодня то сложно строить публичную карьеру, если ты хочешь выйти за рамки своего гетто. Компания Слуцкого, ее, мне кажется, тоже пока как-то не началось, потому что проблема общей узнаваемости Слуцкого, мне кажется, она, да, острее даже, чем у Дованкова и Харитонова. Плюс всегда есть некое лавирование между тем, чтобы показать себя, и тем, чтобы не напоминать избирателям тот факт, что Владимир Жириновский умер. Потому что смерть Жириновского была когда-то замечена, но, в общем, по большому счету, забылась на фоне всего, что происходило в последние два года. Не случайно ЛДПР там придумала нейросеть Жириновский, вот, и не расстраивать сторонников ЛДПР еще раз. Поэтому вот этот зазор между тем, показать себя в новой партии и не напоминать о том, что это больше не партия Жириновского, этот баланс, мне кажется, Слуцкий пока только ищет, там ездит по стране, но тоже особо там повестку не взрывает. Ну, сильная сторона Дованкова – это относительная молодость, что все равно, по крайней мере, бросается в глаза даже тем, кто не следит, и в целом скорее по сегодняшним меркам старения элиты скорее преимущество, чем недостаток. Вот. Но тоже, наверное, скорее пока акцент на такой самопрезентации, чуть лучше попадание в повестку Телеграма, Ютуба с тем же Надеждином, с чем-то еще, вот. Но без какой-то там, без четкого действия.
То есть мы можем сказать, что Дованков – амбассадор своей партии. По сути, его задача – напомнить о том, что есть такая партия «Новые люди», которые появились не так давно на нашем политическом горизонте.
Напомнить о своей партии, посмотреть, чего можно подсобрать еще, в том числе из у таких капризных, разочарованных либералов, у кого-то может быть еще. Посмотреть, что можно взять на энергетике возраста на фоне все-таки довольно аморфных конкурентов, которые все уже видели и у которых все уже было. Вот. Но опять вот баланс между самопрезентацией и какими-то действиями пока там в сторону самопрезентации, то есть больших ошибок не совершено, но и там чего-то героического, что сделало бы его героем слухов, обсуждений, пересказов, там, не знаю, такого даже на уровне Бориса Надеждина, мне кажется, пока у Дованкова не случилось. Но у каждого из этих кандидатов троих задача есть не подставить свою партию, не показать избыточную там результативность и эффективность, чтобы опять не портить главный праздник и ни с кем особо не ссориться.
Тогда еще раз, на этом этапе для вас какая интрига на этапе регистрации кандидатов?
Ну, есть неопределенность вокруг там Бориса Надеждина, который по инерционному сценарию скорее не регистрируется, но мало ли. То есть то, что ландшафт политический и общественный настолько оживился с его появлением, стало сюрпризом, и этот факт можно проигнорировать, а можно попытаться его как-то разыграть и использовать.
А на этапе, когда уже сами будут выборы, когда уже полный список кандидатов?
Ну, я думаю, что самое могло быть интересное, хотя не факт, что будет, это, собственно, борьба кандидатов за аполитичного избирателя. Представить себе, что будут телевизионные дебаты, на которые будет сбегаться вся страна, не знаю, как на показ, место встречи изменить нельзя, когда это премьеры, такого представить себе мы определенно не можем. Поэтому ценности любого человека, в том числе политика, они выражаются не в словах, а в действиях. Способность совершать именно действия в условиях, когда все слова сказаны и, в общем, все уже обещано, это пока вопрос ко всем кандидатам, включая, собственно, и Надеждина. Пока все-таки они идут скорее в сторону обозначения активности, не хотелось бы говорить обидное слово имитации активности, нежели в сторону какой-то серьезной заявки. Но бывает, что иногда люди заставляют о себе говорить и удивлять, тоже как Павел Грудинин стал героем, по крайней мере, Телеграма, тоже, в общем, ничего великого, не внятные ожидания, а тоже, возможно, вопреки самому себе.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях Михаил Виноградов. Призываю поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ей с друзьями. И, помимо прочего, вы можете поддержать проекты «Живой гость» и «Дилетант» своими донатами или зайти в наш магазин shop.diletant.media. И сегодня особый лот, о котором меня просили вас напомнить, это история жизни и творчества Бориса Пастернака. В книге «Летописи жизни и творчества Бориса Пастернака», она практически так называется, как и моя подводка, с 1889 года по 1924 год в первом томе, вот на этот том особое внимание хочу обратить, собраны интересные документы, воспоминания, эссе, и все это есть в магазине shop.diletant.media. Напомню, этот магазин помогает поддерживать работу наших каналов. Ну, а мы продолжаем нашу беседу с Михаилом Виноградовым, и, соответственно, хочется уже спросить, вы сказали, что интриги для вас, по сути, никакой. Понятно для вас, что Владимир Путин победит, осталось понять, какие результаты и определенные какие-то цифры.
Интрига остается возможность ошибок власти. Больших ошибок власть пока не допускает, но фабрика ошибок все до конца никогда не останавливается. И любая ошибки власти обычно работают против власти гораздо качественнее, чем любая оппозиция.
Но, тем не менее, в своем телеграм-канале Михаил Виноградов вы уже начали делать некоторые прогнозы по поводу нового кабинета министров, который будет после выборов президента, и начали описывать некоторые шансы тех или иных людей сохранить свои посты. Ждать ли нам какие-то большие кадровые сюрпризы?
Ну, прогнозов пока нет, пока есть такая попытка подступиться к теме, рассказать о тех министрах, которые сегодня существуют сегодня, потому что часть из них мало узнаваема, и их имена мало что говорят. Хотя, по сути, конечно, борьба за формирование состава будущей исполнительной власти – это и есть такая вторая по значимости интрига политическая сезона 2024 года после, собственно, военных действий. Это и есть, собственно, та борьба за власть, которая обычно сопутствует президентским выборам, просто идет не совсем на избирательных участках. Потому что не секрет, что 7 мая заканчиваются контракты у всей администрации президента, у правительства, министров, вице-премьеров, руководителей силовых структур, и, естественно, возникает там коллизия вокруг перераскладки возможного кадрового пасьянса. Бывали случаи, когда перестановки бывали значительными, или даже перестановки случались еще до проведения выборов, как-то с отставкой правительства Касьянова, или были еще примеры, или наоборот, там, как в 2020 году отставка правительства случилась через 2 года уже после президентских выборов. Но все равно, конечно, в ситуации, когда кадровые лифты немного закупорены, а приближение вот этого часа Х, оно всегда порождает у чиновников оживление и борьбу за то, что либо остаться, либо продвинуться, либо, наконец, слиться. Такое тоже бывает. И четкой определенности нет, потому что, конечно, там, военные действия не время, когда логично производить большие стрессы.
Да, они на переправе не меняются.
Так примерно было, кстати, когда в Подольске пошли аресты недавно муниципальных там руководителей и коммунальщиков во время кризиса теплоснабжения. Это, безусловно, дестабилизировало систему и, безусловно, затрудняло восстановление теплоснабжения в том же Подольске. То же самое и здесь. С другой стороны, все-таки та инертность, та инерция, которую мы видели в кадровой политике последнего времени, она тоже иногда создает проблемы. Когда, не знаю, после Пригожинского мятежа особого не было разбора полетов, не говоря уже там про волнение в Почкале или там события на фронтах. Поэтому, да, подрастает там следующее поколение, чиновники должны видеть какую-то карьерную траекторию или, по крайней мере, иллюзию. Не менялось довольно давно руководство администрации президента там, 16-го года и даже там, где-то раньше. Руководители силовых структур не менялись там, с 8-го, с 12-го годов. Глава МИДа Лавров с 4-го года на своем посту. То есть, конечно же, какая-то некоторая встряска оживления государственного аппарата требуется. Но возникает, соответственно, вопрос, до этого ли сейчас, интересно ли в условиях все-таки пониженного интереса в публичных выступлениях первых лиц к внутренней проблематике этим всем заниматься, ну и там какие группы, кланы получат какие-то преимущества, потому что, да, существует риторика, что не знаю, наше будущее, кадровое все, это участники военных действий, существует кадровая практика, которая не всегда, мягко говоря, подтверждает этот тезис, поэтому в этом, собственно, и есть такая гораздо большая пока интрига сезона 2024 года, но думаю, что для слушателей имена многих министров, да и вице-премьеров, для зрителей там мало что говорят. Есть, не знаю, премьер-министр, который, по крайней мере, умеет не притягивать антирейтинг. И в этом плане он контрастирует отчасти со своим предшественником Дмитрием Медведевым, который все-таки там был достаточно мимогенен и способен подчас оказываться в центре таких...
Ну, Медведев пришел на эту должность с поста президента все-таки...
Ну, тем не менее, вот в этом качестве он проявлял себя скорее в должности премьера. На посту президента, по крайней мере, вплоть до рокировки, там не было той степени, ну, подчас иронии в откликах публичных, которая сопутствовала Медведеву на посту председателя правительства. А вот, в принципе, для власти, наверное, это неплохо, когда институт власти не притягивает к себе антирейтинг. А с другой стороны, всегда чуть-чуть подозрительно, что это они никак все не притягивают этот самый негатив. Поэтому... Вроде правительство излучает какое-то такое спокойствие и уверенность, хотя, естественно, как показывает опыт премьеров на правительство Касьянова, там, или Фродкова, или Медведева, подчас кадровые решения принимаются там в течение считанных часов, подчас вопреки всей ожидаемой логике. Поэтому, конечно же, и часть там губернаторов, и министров, силовиков, она все равно, по крайней мере, вынуждена презентовать сегодня свою активность, показывать свою незаменяемость, нужность на своем посту, и это тоже может сработать в пользу избирательной кампании, а может быть таким антисобытием, поскольку, естественно, ведомственные задачи, они более главные для любого чиновника, чем задачи общеполитические, и контраст, противоречия здесь возможны.
Правильно я понимаю, что на своих местах неприкасаемых нет из вашего ответа?
Ну, таких неприкасаемых нет. Но существенного такого желания азарта покопаться в кадровых решениях я, по крайней мере, сегодня тоже не вижу. Все-таки мы живем в реальности, в которой принято объяснять внутренние проблемы и противоречия не внутренними факторами, а проекцией некого внешнего давления. Если там еще 10 лет назад искали нерадивых чиновников или коррумпированных чиновников или кого-то еще, вот, то сейчас, в общем, примерно все сбои, там, косяки можно объяснять там, давлением, санкциями, и критерии эффективности большого количества чиновников как бы размыты. Это делает их одновременно сильными и уязвимыми. Тебя могут и повысить, и разжаловать или арестовать, потому что такого четкого реноме у тебя нет, потому что у тебя нет подчас публичной известности, или она достаточно двусмысленна. Вот. В этом плане, конечно, госаппарат по мере приближения к выборам, к 7 мая, он погружается в некое состояние невроза. Но невроз – естественное состояние для чиновников. В прошлом году невроз был связан с потенциалом украинского наступления, в этом году с возможными кадровыми перестановками. И чиновники, в принципе, находят обычно себе поводы для неврозов и в более спокойное время. Потому что вопрос о задаче удержания власти, выгрызания власти не только общий, но и, собственно, собственный, он, конечно, всегда важен, и количество как бы тревог у любого чиновника здесь большое.
Но все-таки что будет ресурсом для воспроизводства элиты. Вот сейчас президент говорит, что это должны быть люди, которые прошли СВО. Есть, не знаю, Кириенковская программа, не помню точно название, «Профессионалы России», там, где, опять же, с помощью конкурсной основы отбирались лучшие из лучших, плюс еще там губернаторы проходили какие-то, на стрельбы ездили, учились всему на свете. И, опять же, есть регионы, огромный потенциал кадровый в регионах, который ждет своего часа, чтобы оказаться в Москве. Откуда сейчас будет воспроизводиться элита? Или это, может быть, даже наследники уже, такое условное дворянство 2.0 или 3.0, какое у нас может быть уже по счету?
Ну, признаков существенной поколенческой ротации я на сегодня не вижу. В телеграм-каналах, там, не знаю, про Дмитрия Патрушева, не знаю, Андрея Турчака, ну, вы сами, не знаю, Глеба Никитина и все эти имена, которые называют, но все-таки мне кажется, что события 2011-2012 года, связанные как бы в том, в которых проявился в том числе и скепсис поколения чиновников, родившихся в начале 50-х годов по отношению к чиновникам такого медведевского поколения, наверное, этот скепсис не исчез, время от времени появляются более молодые фигуры, но принципиально как-то все равно они остаются на вторых ролях, все равно они остаются где-то на заднем плане, в резерве, в дублирующем составе, и такого внутреннего настроя на ротацию поколенческую я на сегодня не наблюдаю, возможно, это не имеет тех карикатурных форм, которые я там имел в Брежневском политбюро или в Черненковском, но, тем не менее, мне кажется, что процесс кадровых решений по-прежнему будет достаточно такой непрозрачный. Временами это будут участники военных действий, временами кадровый резерв, иногда будут появляться какие-то фигуры там из рукава, как, не знаю, назначение нового министра, ну, уже не очень нового министра МЧС, выходцы из Федеральной службы охраны. То есть некий кадровый ресурс существует и у принцев, и у силовиков, и здесь вопрос не в том, какие позиции они получат, а в том, будут ли эти позиции сопровождаться реальным весом, потому что то те же в правительстве есть вице-премьеры такие, там, не знаю, путинские, условно, типа Татьяны Голиковой, вот, и есть вице-премьеры там мишустинские, типа Абрамченко, там, Григоренко и Верчука, и, естественно, это не одинаковые вице-премьеры с точки зрения аппаратного статуса, и сама по себе должность, она тебе не гарантирует серьезного влияния, поэтому вопрос в том, будут ли новопришедшие люди получать вместе со статусом влияния, либо все время будут такие стресс-тесты проходить, как это было и у того же Медведева во время президентства, когда по-прежнему тебя с тобой наблюдают, экспериментируют и, может быть, со временем нальют в аквариум воду, а может и нет.
Ну, много сейчас говорим об элите, а что говорить о нашем обществе, о простых россиянах, которые даже, может быть, не интересуются политикой, потому что за время боевых действий между Россией и Украиной появилось много репрессивных законов. И у некоторых есть ощущение, что это временно, и некоторые так и говорят, что это необходимая мера. Другие говорят, что нет, государство идет по пути, не знаю, становления дракона, и все будет только закручиваться, и это будет аукнется надолго. Вы как считаете, вот репрессивный аппарат, он будет усиливаться на фоне, или после выборов?
Здесь есть контраст. Безусловно, репрессивный аппарат заинтересован в демонстрации собственной нужности, востребованности того, что мы лучше другие, лучше, чем конкуренты внутренние, там, пытаемся ковать победу или изживать внутренних врагов и так далее. А вот, с другой стороны, говорить о том, что в российском обществе, в российском социуме колоссальный запрос на репрессии, мне представляется преувеличением. Можно абсолютизировать, не знаю, там доносы, что-то еще, но мне кажется, они не носят того там, тотального характера, о котором мы обычно говорим, апеллируя к сталинским годам. Там, популярность сообщений в обществе в России гораздо ниже, чем, не знаю, любой там житель Германии, который при любом непорядке сообщает в полицию, сообщает власти. Это не зазорно, это не стыдно, это, в принципе, социально одобряемо. Я думаю, что жалобы и доносы по-прежнему в российском социуме не являются социально одобряемыми, и такой радикализма и большой кровожадности в российском обществе нет. Поэтому зазор между радикализмом повестки, радикализмом действий правоохранителей и, в общем, низким радикализмом общества, он существует, и попытки общества как-то радикализировать, какой-то вирус им экстремальности придать, мне кажется, большого эффекта не дают. Все-таки там, не знаю, усталости и пассивности в обществе больше, чем предвкушение разбора с какими-то врагами. Я не знаю, есть ли у нас связь, потому что я вас не вижу и не слышу. Я прошу прощения, потому что я так понимаю, мне сказали, что ведущий отсутствует на связи, нет связи с ведущим, и мне сложно задавать самому себе вопрос. Я могу попытаться посмотреть, есть ли вопросы какие-то в комментариях, там сложнее с чатом, но извините за ту паузу, которая, возможно, есть в эфире, или, возможно, коллеги поставят какую-то рекламу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я знаю, что обычно, когда выступают писатели, у них возникают что-то проблемы на концерте, они начинают читать свои тексты. Боюсь, мне придется сделать то же самое, пока не появился ведущий. Например, в моем телеграм-канале как бы Михаил Виноградов. Не так давно был пост про Бориса Надеждина, про которого вы внимательно следите за ситуацией. Попробую его вам коротко рассказать. Плюсы и сильные стороны Бориса Надеждина. Первое. Да, пожалуй, Надеждин стал первым после Навального оппозиционным политиком, который сумел нагнетать ожидания от себя, создать интригу, сколько процентов принципа он может получить. Разброс этих оценок, приписывая к Надеждину, колоссален. От 0% до 30%. И как перед выборами мэра Москвы с Навальным проверить это невозможно, это вопрос индивидуальной веры. Второй положительный аргумент, будто отрицательный, это то, что за время карьеры Надеждин не совершал ничего заведомо аллергенного и отталкивающего, а если совершал, то никто особо это не помнит. Он оказался относительно малоконфликтной фигурой, и даже российское там, протестное движение, либеральное движение, релоканское, склонное к колоссальным внутренним разборкам, интригам, подозрениям, оно неожиданно благоприятно воспринимает Надеждина, и уровень хейта в отношении него, в том числе со стороны критиков власти, довольно невелик. Оказалось, что при всей своей олдскульности Надеждин умеет играть и в Ютубе, и в Телеграм, где несколько дней уже он активно присутствует, причем обсуждается не столько сама персона Надеждина, который, образ которого достаточно размыт, а скорее разговоры, интриги про то, как относится к Надеждину власть, и Телеграм-пользователь, обыватель подчас испытывает потребность представлять о том, что внутри большой и как бы глупой власти есть глубинная и умная, которая маневрирует, строит комбинации, интриги и остается хитрой хитрый, расчетливый и многосценарный. Ну и, наконец, Надеждин вполне органично выглядит с точки зрения своих идеологических позиций. И каковы его цели в политике, спорить сложно, но в целом думаю, что Борис достаточно искренне презентует ту позицию, с которой выступают, и никто его в такой фальши не заподозрил, при том, что для российской власти он человек до конца не чужой, хотя и не слишком свой. Какие минусы и изъяны у Бориса Надеждина? Продолжаю цитировать свой пятничный пост в Телеграм-канале. Ну, первый вопрос понятен. Это вообще кто? Чем Надеждин знаменит? Чего добился? Какие шаги совершил? Успехов добился? Про это, конечно, существует вакуум. Хотя, на мой взгляд, в российском оппозиционном движении есть фигуры символические, с большим символическим капиталом. Оценки достижения движения которых, мне кажется, довольно спорными, типа Дмитрия Муратова или Евгения Ройзмана. Во-вторых, не то чтобы Надеждин выглядел фигурой, ориентированной на результат. По крайней мере, публично в своей биографии таких больших результатов он особенно не достигал, а часто стремился к роли скорее младшего партнера власти, технического кандидата. И множество фактов биографии Надеждина говорит в пользу этого. В-третьих, в отличие от того же Навального, Надеждин не умеет быть интересным аполитичному обывателю и не умеет быть интересным лоялисту или там даже многим адептам КПРФ. И несмотря на его большую публичную карьеру, он ходит на телевизионные ток-шоу до сих пор, пусть и в такой карикатурной чуточку роли, тем не менее супер узнаваемой фигурой, вплоть до января он не становился, и, наверное, на улицах автографы у него тоже не брали. Ну и четвертое, то, что его сегодняшние мотивации, несмотря на искреннюю, повторюсь, идеологичность, выглядят не самым прозрачным образом, а его бойцовские качества или способность оправдать те ожидания, которые он вдруг неожиданно собрал, они остаются пока под вопросом. Это больше напоминает героев фильма Вуди Аллена, которые оказываются внезапно в одночасье знаменитым, великим, востребованным, никак совершенно в этой жизни к этому не идя и не понимая, что с этим делать. Поэтому вариантов позиционирования у Бориса Надеждина по-прежнему немало, от ждавшего много лет своего часа за кулисами «Чудо благодаря», такого тигра, готовящегося к прыжку, до, не знаю, наивного подмосковного Завлаба или персонажа Ивана Самсонова из сериала «Домашний арест». И все это многообразностью возможных образов Надеждин одновременно плох и хорош. Я немножко тянул время, цитирую свой телеграм.
Приятно работать с профессионалами. К сожалению, не могу этим похвастаться качеством, потому что, как видите, как говорил мой коллега по «Эху Москвы», замечательный ведущий Анатолий Ерболин, самая слабая часть разведки – это связь. И вот, да, связь сегодня явно не на моей стороне. Но, судя по всему, я попал на важный момент. Некоторые страшилки по поводу будущего Бориса Надеждина после этой кампании на агентство и некоторые формы ареста. Вы об этом говорили, правильно я понял, Михаил?
Ну, нет, мы до этого не дошли. Это, скорее, сегодняшнее предложение телеграм-каналов. А мне кажется, пока это один из тоже экстремальных сценариев, пока, ну, на сегодня как бы к этому делу не идет, хотя, естественно, власть должна быть спонтанной, непредсказуемой, капризной, и в этом часть ее магии.
Но вот на том моменте, да-да-да, когда нас прервали, вы сказали очень важное про доносительство. Вы считаете, что нет этой определенной пандемии? Потому что если смотреть через призму моего информационного пузыря, то тут наоборот. Все только боятся, что идет все половинообразно. И Россия буквально сходит с ума и пытается написать донос всех против всех, переделывая ГОПСы. Не кажется ли вам, что все-таки действительно этот процесс необратимый, если не будет каких-то фундаментальных изменений в нашем обществе?
Я бы к этому относился осторожно. Мы видим, что большое количество сообщений о неравнодушных граждан и доносов имеют примерно авторство одних и тех же людей. Там есть 3-4 фамилии, которые звучат активнее других, и, наверное, половину из них, все, что попадает в паблик, подписали они. И в целом такая потребность писать, жаловаться на власть, на ее врагов, она не является, мне кажется, сегодня вирусной, охватившей много миллионной аудитории. Все эти картинки про въезжающих в квартиру новых хозяев, они содержат элемент преувеличения. Да, некое поощрение такой активности существует, хотя, конечно, власть никогда особенно такой активизм не приветствовала, и к активизму относится с подозрением. Не случайно, у меня про это тоже был недавно другой пост на приговор Игоря Стрелкова, те люди, которые выступали какими-то символами того, что называли, не знаю, там, русской весной, или там Крыма, или военных действий с Украиной, они очень редко становились бенефициарами этого. Там Игорь Стрелков, Евгений Пригожин, Дмитрий Рогозин, Сергей Суровикин. То есть система по-прежнему, мне кажется, все-таки внутри себя относится, ну, не все из того, я перечислил, были такими заведомыми активистами, хотя и такие там тоже, Александр Проханов, Александр Дугин, вот, сказать, что там Проханов и Дугин за эти годы как-то сильно прибавили в политическом весе, мне кажется, было бы преувеличением, поэтому у таких активистов существует сервисная роль, наверное, для власти комфортно, что они, кто-то откликается на подобного рода ее инициативы, но для власти всегда сложно, когда есть большое количество просителей, жалобщиков, потому что любой чиновник сталкивается с большим количеством, собственно, жалоб, и большинство просьб, которые к чиновнику адресованы, обычно нереализуемы. Это либо это нет денег, либо это незаконно, либо это не имеет смысла, или как-то совсем абсурдно. Поэтому такой потребности в живом, в большом вирусе политизации граждан, мне кажется, у управленческой системы, по крайней мере, нет. Есть задача некого фасада, показа, что все люди политизированы и придерживаются общих политических взглядов. Вот. Но реально, наверное, для власти более безопасно, когда люди скорее как бы апатичны и не пишут ничего, нежели пишут какие-то политические тексты, будь то посты или доносы.
А в принципе, можем ли мы сказать, что вот атомизация нашего общества – это, наоборот, некое благо, потому что, поскольку оно атомизировано, оно не склонно никаким радикальным переменам?
Благо для кого?
Благо, ну, получается, для власти, но даже не для власти, даже, получается, для того, чтобы Россия не переживала снова никаких потрясений, которые могут быть, если будет какая-то определенная социальная напряженность нарастать.
Ну, наверное, для власти сегодня важно, что в обществе нет такого мощного альтернативного политического идеала, представления о том, что, как и вокруг чего нужно делать по-другому. Безусловно, количество людей, считающих, что все идет как-то не так, оно довольно большое. А временами там это, собственно, и большинство случается, и это существует и среди лоялистов. Но, не знаю, символа, символической фигуры или тенденции, идеи, которая объединяла вокруг себя всех недовольных, ее по-прежнему не существует и не проектируется. И некая тревожность вокруг надежды связывалась именно с тем, что объединяться вокруг символа всегда легче, чем вокруг реальной фигуры. Также было и с Навальным, который по своим там, политическим качествам фигуры был довольно конфликтный, значит, сложно строящий отношения с соратниками, но как символ, безусловно, работал весьма качественно. То, что там нет запроса на альтернативный идеал, нет готовности к коллективному действию и вообще есть ощущение нежелательности политического действия у недовольных и апатичных, да, сегодня это работает, конечно, в пользу власти, хотя иногда мы видим вспышки политической активности, они могут быть разные, там это и Башкирия, это и Махачкала, это, в конце концов, Пригожинский мятеж, поэтому нет четкой социологической методики, которая позволяет нам понять, вот тот пар, который не выплескивался, по крайней мере, с ковида с 2020 года, он продолжает в обществе копиться и может как-то однажды неожиданно выстрелить, или никакого пара и не копится, и нет людей вот этого всего невысказанного и большой проблемы не составляет. На мой взгляд, полноценной социологической методики там, да, или теста, который позволял бы понять, так это или нет, сегодня воспринимания власти нет, но комфортнее думать, что пар не копится.
А нет, потому что люди боятся что-то сказать лишнего на фоне вот этих, опять же, репрессивных законов, о которых мы говорили ранее.
Ну, не то, что... Нет, безусловно, ощущение, что любое политическое высказывание под запретом, также политическое, историческое, там, сексуальное там, и прочее, религиозное, такое ощущение, я думаю, что есть. Но дело в том, что когда социологи, не знаю, общаются с людьми и спрашивают, там, готовы ли вы выйти на протестные акции, если бы они были в следующее воскресенье, люди, конечно, отвечают нет. Это не имеет часто большого смысла, потому что очень часто во время спонтанных выступлений на площади выходят люди, которые совершенно не проектировали себя на площади, как, не знаю, в Ростове-на-Дону во время прихода Евгения Пригожина. Поэтому вопрос в том, для людей как будто это интерес к политике, он отрублен навсегда, и это невозможно, либо, почувствовав тренд, люди вдруг обнаружат себя частью участника исторического процесса, а это довольно серьезный наркотик, чувствовать себя частью истории, который подчас побуждает тебя к серьезным действиям. Точного ответа на вопрос, как бы, вот, остался ли потенциал для этого наркотика или нет, мне кажется, социологи сегодня не дают.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, и надо отдать должное, вам о таких серьезных и порой тяжелых вещах удается говорить с какой-то такой ноткой позитива. И вы меня тем самым подвели к моему любимому вопросу, который я часто задаю в этом эфире, а как все-таки сохранить оптимизм, смотря в наше российское будущее?
Слушайте, я думаю, что коллективный оптимизм невозможен. Это довольно индивидуальное качество, которое у кого-то нет с рождения, кто-то пытается его выгрызать. Такого универсального рецепта коллективного, мне кажется, нет. Это, наверное, было бы актуально такие вопросы для времен, не знаю, Кашпировского и Чумака. Вот. Но сегодня это вопрос какого-то внутренних как бы ожиданий, представлений о том, там мир становится лучше или хуже, или страшнее, там история повторяется, либо каждый раз выводит на новые виражи, или как в сериале, в хорошем современном, выводит на настолько забористые интриги, после подшествия которым прошлый сезон, как кажется, вообще был ни о чем. Вот, это вопрос индивидуального восприятия.
Ну что ж, вопрос индивидуального восприятия, так считает Михаил Виноградов. Михаил, спасибо большое, что нашли время, и спасибо всем нашим зрителям и слушателям, что были сегодня с нами. Еще раз всячески призываю поддержать лайком эту трансляцию и также, например, подписаться на телеграм-канал «Как бы Михаил Виноградов», где, поверьте, много чего интересного, и в том числе все-таки вот лично от себя добавлю с неким оптимизмом на будущее. Все, спасибо всем большое, всего доброго, спасибо. И до новых встреч.